Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев, и говорить мы сегодня будем о культуре, о русской культуре. Уже почти 3 года идет война с Украиной, и это война не только с Украиной, не только война России с внешним миром, это война и с русской культурой. Продолжается ее отмена нынешним господствующим фашистским дискурсом. Упраздняются культурные институции, ведущие культурные деятели выдавлены в эмиграцию, остальные вынуждены молчать, свирепствует цензура. Но мне хотелось бы поговорить о нечем большем. Дело не только о 3 годах войны. Речь идет о 30 годах постсоветского развития. Что было создано в русской культуре за это время? Не наблюдаем ли мы упадок огромной российской культуры и проживание того наследия, которое мы накопили за 19 и 20 век? Поговорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Современная Z-культура в России стала инструментом пропаганды, заменив искусство агрессивной риторикой и прославлением власти. Любое инакомыслие подавляется. Это напоминает культурную политику нацистской Германии и сталинского СССР, где искусство служило мобилизации, но было лишено свободы и внутренней правды. Как и в тоталитарных режимах прошлого, культура в сегодняшней России утратила способность к поиску и самомнению, превратившись в механизм идеологической борьбы.
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Евгений Добренко, филолог, культуролог, профессор Венецианского университета. Добрый день, Евгений.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотел оттолкнуться от вашего эссе на Радио Свобода в первые дни года. Вы опубликовали под названием «Культура 3». Что вот была эта «Культура 2», две культуры, о которых писал Владимир Поперный в своей диссертации, в своей книге, изданной еще в 70-е годы, что чередуется как бы культура государства и культура общества. А сейчас наступила, вы говорите, какая-то абсолютно новая «Культура 3», что культура путинизма – это вообще что-то принципиально новое, чего раньше не было в истории русской культуры.
Нет, я не думаю, что это что-то принципиально новое. Сама по себе как раз культура, которая продвигается нынешним режимом, она вообще не новая. Она как раз совершенно вторичная и основана на переработке предыдущих пластов русской культуры. Мне кажется, что новой является вовсе не культура, а новой является не продвигаемая сегодня культура, новой является сама культурная ситуация, в которой произошло то, что я бы назвал исчерпанием культурной почвы. Понимаете, вот вы упомянули книгу Поперного «Культура 2», которая практически описывает на культурном материале то, что известно очень хорошо всем историкам России. Речь идет о так называемой цикличности русской культуры. Эта цикличность вообще как бы не просто русской культуры, это цикличность русской истории. О которой нам всем хорошо известно, и мы, в общем, все это знаем, да, когда...
Ну, условно говоря, реформа, контрреформа.
Реформа, контрреформа, заморозки, оттепели, долгие заморозки, короткие оттепели, и так далее. То есть это все известно очень хорошо по 19 веку, по 20 веку. Сейчас Россия вошла в 21 век абсолютно в той же парадигме. Ее еще называют, иначе говоря, просто такое наступание на грабли. То есть страна постоянно возвращается в эту колею, она проваливается туда. И опять все идет по кругу.
Здесь, мне кажется, действительно проблема не в том, что мы как-то сваливаемся в старые циклы, а в том, что действительно исчерпан... Давайте назовем вещи своими именами. Исчерпана культурная почва, исчерпан культурный потенциал. Давайте посмотрим даже на 30-летие. А что Россия произвела, условно говоря, в 21 веке в области культуры? Что можно было бы сопоставить с 20 веком и с 19 веком?
Вы знаете, здесь есть очень такие два момента, которые очень важно иметь в виду. А, во-первых, ну, знаете, когда я напечатал вот эту колонку, когда она вышла, я потом имел переписку со многими друзьями и коллегами, которые, ну, и частично с людьми, которые находятся в эмиграции, деятелями культуры, которые вот с некоторой обидой, конечно, писали, что, ну, что же, вот там, ты практически отменяешь, а вот мы здесь все вот через это проходим, а мы пишем, а мы вот работаем, мы вот делаем это, и так далее. То есть, нет, конечно, знаете, я прекрасно понимаю, что все мы находимся внутри этой культуры, естественно, и каких-то парадигм, которые просто намного выше и больше нас, которые не управляются ни нами, ни уровнем там, не знаю, нашего таланта, ни чем таким. Просто есть процессы, которые протекают, и мы знаем это по истории, это такие мощные, такие цивилизационные процессы, которые меняют, действительно, происходят процессы вот, собирания камней и процессы разбрасывания камней, о чем, как известно, хорошо известно всем. Да? Вот. А Россия слишком долго разбрасывает камни. И в конце концов оказывается, что камней просто не остается. То есть вот эта почва культурная, а если уж называть вещи своими именами, то давайте, значит, начнем, как говорится, сначала. Вся эта культурная почва, по сути дела, была завезенной. Это завезенная европейская культура, собственно, связанная с петровскими реформами, с европеизацией России в начале XVIII века. Это, на этой почве родилось все, что известно нам. Все. Все, что мы знаем о русской культуре, как вот о великой, 19 века и так далее, это все продукт европеизации России. Вот. Все, что было создано до нее, это был продукт взаимодействия с византийской культурой. Да? Значит, церковная архитектура, там, иконопись и так далее, и так далее. Письменность, все. В России все завозное. Это не какой-то секрет, это не то, что любят вспоминать, конечно, в патриотическом порыве. Но это факт, который невозможно отрицать. Вот. Все завозное. Завозная почва, есть завозная почва. Понимаете, ее невозможно использовать до бесконечности. Потому что это все-таки, знаете, я вам скажу так. Это не та культура, которая выросла в земле. Это культура, которая выросла в горшке. Окей? Вот горшок.
Советская культура тоже? Она часть вот этой вот оранжереи?
Конечно, это вот. Вот если эта метафора больше понятна, то пусть будет так. Это культура из горшка. Значит, если вы эту почву ее невозможно использовать бесконечно. Это не то. Это не то, что растет в Европе, где оно из земли растет. Оно здесь в горшке растет. Поэтому, значит, вот эти грабли, на которые эта страна наступает без конца, она и может наступать без конца, но просто почва это все равно исчерпается. И это происходит. Собственно, процесс исчерпания начался, как мне представляется. То есть он собственно, культура мощный, это мощный такой агрегат переработки, как большевики говорили, человеческого материала. Но и он, в общем, бессилен. Потому что культура, в конце концов, если мы вернемся к исконному значению этого слова, это процесс накопления. Понимаете, процесс накопления не может возникать, когда приходят постоянно люди, которые разрушают все, что было создано.
Ну да, снимают культурный слой. И,
собственно... Они думают, что это можно снимать бесконечно. Это нельзя снимать бесконечно, особенно в России. Потому что это культурный слой, он, простите за тавтологию, он культурный. Он не естественный, это не слой почвы.
Ну понятно, он нарабатывается человеческим материалом, вот, человеческим капиталом.
Именно.
Да.
А если этот человеческий материал распылять по ГУЛАГам, потом по эмиграциям, какой-то там уже пятой, шестой, я даже читал, кто-то насчитал уже 7 волн. Слушайте, ну если это не бесконечно, это не бесконечно. Тем более надо иметь в виду, что культурный слой в России, в отличие от Запада, он был всегда изначально, и в общем по сей, он очень-очень-очень тонкий. Это действительно просто совершенно тончайший культурный слой, который уничтожить очень просто.
Ну вот и сейчас последнее, так сказать, извините, прерву, последнее то, что произошло в связи с войной, с отъездом большой и значительной части культурной элиты и так затыкание оставшейся элиты, то есть происходит один из последних выбросов того, что осталось вот этого вот культуры. Хорошо, Евгений, ну давайте посмотрим, отмотаем назад. Опять-таки сошлюсь на вашу статью. И я тоже соглашусь с этим, что, пожалуй, последний большой всплеск был на излете Советского Союза, первые годы перестройки. Что со времени перестройки и, скажем, такого большого всплеска, там, кино, которое в тот момент было, в общем-то, с той поры ничего, ну, так скажем, значимого, сопоставимого с прежним не создавалось.
Ну, вы знаете, мне представляется, я как раз вот, вы упомянули об этой статье моей, я как раз там ссылался на очень, как мне кажется, такую интересную и важную мысль, высказанную еще в самом начале перестройки, мысль Мариэтты Чудаковой о том, что культуру надо судить не по вершинам,
по подлеску.
А по подлеску. Да. Да. Вот этот вот подлесок, это то, что как бы... И она указывала на то, что действительно, и это факт, что даже вот уже послесталинская литература, то есть литература оттепели, литература 70-х, ну, она говорила о литературе, но мы можем шире говорить, она все-таки уже была... как бы вот этот подлесок, вот это то, что новое возникало, оно все-таки уже было какое-то ощущение, если, ну нет, не вторичности, но какой-то, в общем, исчерпанности. И если сегодня вот вы критически посмотрите, как бы обернетесь и взглянете на вот эту культуру постсталинскую, потому что в сталинскую эпоху, в общем, произошла просто катастрофа. Я понимаю, что сейчас слово «катастрофа» настолько девальвировалось, что, понимаете, что его мало кто всерьез воспринимает. Но вот это была абсолютно национальная катастрофа, то, что произошло в сталинскую эпоху. И после этого, в принципе, культура не отстроилась. Она не смогла восстановиться. И особенно, как мне показалось, это стало понятно в эпоху, как ни странно, в эпоху перестройки. И очень хорошо помню этот процесс, прекрасно его помню, и как бы в нем участвовал, и переживал его весь как бы вот на себе и в себе. И уже тогда было ясно, что фактически там ничего, почти ничего оригинального уже не было. Это уже был, в общем, весь этот всплеск был связан с возвращенной литературой, с возвращенным кино, с возвращенным, например, с открытием западного всего, что было закрыто.
Да, возвращенная философия, вся
философия, это... все. Это миграция, это запрещенные фильмы. Ну, в общем, там можно перечислять. То есть вот это все. И это, собственно, и оказалось, что когда эти шлюзы открылись, там было очень много, конечно, накопилось задержанного того, что не поступало в потребление в Советский Союз, культурного потребления. Вот. Но там уже ничего оригинального.
Ну да, там было много старого, литература 20-х. Хорошо, давайте это просто действительно по гамбургскому счету, да, вот раз уж мы говорим так, по Шкловскому. Смотрите, фактически тогда последний большой взрыв русской культуры, креативный, это начало 20 века. Это Серебряный век, это авангард, это 20-е годы, литература 20-х годов.
Последние,
условно говоря, ровно 100 лет российская культура катится по инерции.
катится по инерции. То есть я бы сказал так, из этих 100 лет, собственно, русская литература закончилась, знаете, была один из моих любимых этих литературных анекдотов Хармса, да, сидит Чехов и думает. Да, когда же все это кончится?
Тут оно все и кончилось.
То есть, но там оно кончилось на Чехове. На самом деле Хармс не знал, что это все кончилось на Хармсе. Понимаете, вот 20-е годы, и там все закончилось. Дальше начался ГУЛАГ с соцреализмом. А после этого началась как бы такая, то, что мы называем не вполне правильно, мы это называем, мы говорим, вот есть оттепель, а есть был застой, была оттепель, был застой. На самом деле это было не оттепель и не застой, это был большой такой долгий период, он тянулся, в общем, 30 лет. Это был период, который я бы назвал нормализацией. Это просто была нормализация режима. Если вы посмотрите, все, что было создано в период застоя, это все то, что родилось в оттепель. То есть лейтенантская проза, деревенская проза, все, там Катаев, лирическая проза, все эти поэты, которые были там в 70-е годы.
Григорович, Тарковский, да.
Да, Акуджава, это все. Все, вся эта культура, она родилась в оттепель. То есть никакой не было застоя и оттепель. Был один период нормализации. Но если вы посмотрите вот на этот период как раз с точки зрения гамбургского счета, вот вы увидите, что это уже, в общем, как бы культура питается какими-то последними, в общем, соками.
Того прошлого периода.
Да, того прошлого, что вот да.
Ну вот это да, давайте на этом сделаем паузу и поговорим затем вообще о взаимоотношениях культуры с авторитарными диктатурами.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен. И вдруг выяснилось, что он может. И вдруг выяснилось, что на него надеется.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Слушайте подкаст «Мосты Немцова» с середины января на всех подкаст-платформах и смотрите его на YouTube.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с культурологом Евгением Добренко о кризисе, может быть, вообще и закате русской культуры. В каком состоянии находится она сегодня? Рассуждает культуролог Ян Левченко.
Мне представляется, что обобщения, которые имеют в виду, что некая современность, национально окрашенная современность, в данном случае русская культура, не произвела ничего значительного по сравнению с прошлым, каким прошлым, да, это имперское прошлое, прошлое Российской империи, которое формально существует с начала 18 века по начало 20-го, это советская культура, это что? Да, мне кажется, что все подобные обобщения, они как бы нас подталкивают к... Ну, они как бы нас толкают в западню, да, потому что мы оказываемся заложниками представления о нехватке, о дефицитарности нашей современности, о том, что она с необходимостью уступает по своим достижениям некоторым законченным периодам прошлого. Именно потому, что они законченные периоды, они как бы согласно методологии, извините, исторического знания, представляют собой завершенные объекты, которые очень легко поддаются классификации. Там уже расставлены все синхронные оценки. Они перестали быть синхронными, они стали фактом истории и культуры. И можно выстроить какие-то иерархии, которые очень любил выстраивать модернизм. Да? Вот кто главный, кто второстепенный, кто в ядре, кто на периферии и так далее. Мне кажется, что современная так называемая русская культура оказалась в заложниках у собственного названия. Это проблема, связанная просто с тем, что эта культура, произведенная на русском языке, не вполне понятно где. Есть какие-то субъекты власти или какие-то конкуренты внутри символического поля, да, если более абстрактно подходить к этому, которые приватизируют русскоговорящую культуру. Вот они говорят, наша настоящая русская культура находится только там, где Россия. Ну, как вот Володин говорит, нет Путина, нет России. Да? Вот, значит, соответственно, тоже нет России, нет русской культуры. Ну, это же чушь собачья. Да? Мир глобален, за пределами Российской Федерации людей, говорящих на русском языке, извините, скоро будет больше, чем в пределах Российской Федерации, да, по крайней мере, со вторым родным русским языком. Перечисляемые сейчас культурные силы, которые находятся за границей, имея российское происхождение, очень часто производят культурную продукцию на других языках. Если, например, говорить, ну, допустим, о Серебренникове, какой он режиссер, да, режиссер чего? Он режиссер российский? Ну, нет, конечно. Он, видимо, режиссер построссийский, если можно так выразиться, работающий в тех контекстах, где он востребован, где у него получается реализовать свои замыслы. То же самое касается Чернякова, тем более, потому что, когда вообще мы говорим о музыкальном театре, в меньшей степени зависящем от национальных языков, я бы не сказал, что вопрос языковой принадлежности остро стоит. Он просто не стоит. Он вообще не стоит. Да? То есть люди общаются на том языке, на котором им удобно. Это прагматический вопрос.
Это был Ян Левченко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Евгением Добренко. Евгений, я вот тут хотел привести большую вашу цитату относительно, как бы, так сказать, вторичности современной русской культуры, где вы пишете, что сегодняшние звезды российской культуры – это даже не фарс, но злая пародия на их советских визави. В Советском Союзе философом был Мамардашвили, а не Дугин. Писателем был Юрий Трифонов, а не Захар Прилепин. Поэтессой была Белла Ахмадулина, а не нынешняя Юнна Морец. Актером был Смоктуновский, а не Охлобыстин. Легендой балета была Уланова, а не Волочкова. Патриархом эстрады был Леонид Утесов, а звездой Алла Пугачева, а не, соответственно, Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Ну и так далее. Вы сравниваете Бернеса и Магомаева с Лепсом и Шаманом, Товстоногова и Любимова с Богомоловым и Варшавером. И, наконец, Райкина со Жванецким, с Евгением Петросяном и покойным Михаилом Задорновым. Ну и действительно, такое ощущение, что это какие-то действительно симулякры, жалкие клоны, нечто разогретое в микроволновой печке. И вот я пытаюсь сейчас, даже сейчас безотносительно к войне и к тому, кто сейчас господствует в российской культуре и на российской эстраде, понять, и какое-то ощущение тотального исчерпания. То, что вся вот эта вот излет, инерция 20 века, она зашла в этот тупичок под названием путинизм.
Вы знаете, вот, вот вы перечисляли этих всех персонажей современного российского
пантеона.
Да, медиального такого пространства, интеллектуально-медиального.
Шапито, да, да.
Да, такой, да, абсолютно, конечно, гоголевских. Это какой-то, какие-то просто персонажи просто города глупого. Просто какие-то гротескные совершенно фигуры, абсолютно.
Слушайте, извините, я вот хочу уточнить. Вот, слушайте, ведь сталинизм же не было такого гротеска. Вот я хотел сейчас поговорить, скажем, о сталинской культуре с вами. Да? У вас же замечательная монография «Поздний сталинизм». Ведь, да, была ждановщина, была цензура, давили, но, пардон, в это время и Шостакович, и Прокофьев писали, и, в конце концов, там Булгаков в сталинское время был.
Давайте подведем итог. Все было. В сталинскую эпоху были персонажи и похлеще какого-нибудь Прилепина. Там были какие-нибудь Анатолий Сафронов с Николаем Грибачевым, не дай бог. Там была такая публика, просто охотный ряд.
Ну, Бабаевский, да, там
все. Бабаевский, вся, причем они были как бы во всех сферах, и да, но вот то, что вы начали перечислять. Но также был Эйзенштейн, Дзиговертов, был Шостакович и Прокофьев, была Уланова. Все это так. И если мы подведем итог, да, этот весь этот гротескный ансамбль, формируемый этим типом культуры, он был, но была еще оставалась вот эта почва досоветская, которая и питала советскую культуру. То есть и Прокофьев, и Шостакович, и Эйзенштейн, и так далее, и так далее. Уже там музыкальная культура. Можно перечислять и перечислять. То есть это все, что еще как бы оставалось. Да, но оно исчерпалось. Вот в чем новизна нынешней ситуации. То есть мы получаем Горбачева, а на Шостаковича уже больше нет ничего. Нет Шостаковича. Понимаете, условно говоря. Ни Шостаковича, ни Эйзенштейна, просто нет ничего, а там уже просто ничего, оно закончилось. Понимаете? То есть страна может, конечно, наступать на грабли, но в какой-то момент просто там заканчивается, я бы это сравнил, знаете, даже вот с иммунной системой. То есть если вы, как говорится, злоупотребляете и абьюзаете, так, как бы говорить, свой организм, просто у вас иммунная система перестает работать. И вы уже не можете восстановиться. Понимаете, оно восстановилось после революции, оно даже как-то, пусть в слабой форме, в ослабленной, я бы сказал, форме, восстановилось после сталинизма. Но опять грабли. Ну, знаете, в конце концов, я же говорю, это все-таки культура в горшке, оно не на почве.
Ну, так потому что, там смотрите, оно не восстановилось, мне кажется, даже уже после 91-го года.
Конечно, не восстановилось. Вот это то, о чем как раз я говорю. То есть, если вы начнете перечислять, кто там действительно остался, например, в литературе, там, знаете, Сорокин, Пригов, Рубинштейн, это все идет еще как бы...
С 70-х.
Советская,
да, московский концептуализм, да.
Культура, да, это концептуализм, соцарт и так далее. Это все идет оттуда. Да, оно продолжалось, но оно... Это не продукт этой эпохи. Да, был Шаров еще, вот... как бы из фигур такого вот крупного плана в литературе. Да? Но уже если вы посмотрите, скажем, советская исполнительская школа, которая продолжала поставлять на международный уровень музыкального исполнительства фигуры мирового класса, да, она, я имею в виду послесталинскую эпоху, да, она уже, в принципе, она исчерпалась. Потому что уже пошли как бы ученики учеников, и дальше уже просто ничего не осталось. Понимаете? Вот. То же самое, если вы посмотрите, там, я не знаю, если мы говорим о беспредельской школе, скажем, с современным балетом российским, современной оперной исполнительской искусство. Кроме того, понимаете, еще здесь есть такой момент. Когда мы говорим ведь что значит эмигрантская культура? Эмигрантская культура продолжает оставаться эмигрантской до тех пор, пока она себя осознает в качестве...
Ну да, точкой привязки существует, да.
Ну да, вот то, что мы не в изгнании, мы в послании. Как только у тебя пропадает послание, ты просто становишься частью другой культуры.
Хорошо, а вот нынешние все-таки крупные фигуры в эмиграции, то Сорокина вы назвали, я не знаю, и Владимир Юровский, дирижер, Черняков, режиссер, гранды, те, что остались, они находятся за пределами России, может быть, они как бы сохраняют вот эту вот тоненькую прослойку культурную?
Ну, вы знаете, я не знаю, я не уверен. С литературой это, конечно, иначе, потому что литература, она связана с языком, и что тут говорить. Но не мне вам рассказывать. Скажем, музыкальное исполнительство, оно вообще в современном мире космополитично. В
принципе, да, оно
мало
абсолютно
вообще
кого отвязано,
интересует,
да.
Какое гражданство там, у него может быть 5 разных гражданств, и он же живет в 10 столицах, а какой-нибудь там выдающийся дирижер, скрипач или пианист. Какая разница, где он живет? Понимаете, там, я не знаю, Квинстин, он что, русский исполнитель? Ну да, он родился в России, но он уже давно... То есть это вот так.
Ну
это,
да,
это
или же... Соколов, да. Григорий Соколов, конечно, он международный... Григорий Соколов,
да нет, ну можно называть и называть. Это огромное... Это просто, ну да, люди, которые то, что назывались там, могут сказать там русского происхождения или там российского происхождения, но это все совершенно не, уже не важно. То есть литература там, конечно, есть специфика, потому что она связана с национальным языком. Тут, да. Но вот что касается всего другого, там, я не знаю, художников, музыкантов, архитекторов и так далее, это абсолютно международный, давно стал, в общем, международный рынок культурный, который, для которого это вообще все, ну, в общем, нерелевантно.
А давайте еще одно сравнение проведем, опять-таки, я думаю, даже не в пользу путинской России, гитлеровский период. В Германии периода Гитлера было, что вот насколько я смотрю в саму Германию, в самой Германии, кроме Рифеншталь, весьма сомнительной фигуры, я даже не могу вспомнить каких-то. Ну, Фуртвенглер дирижировал с Караяном, которые оба подверглись денацификации. А так, по-моему, в самой Германии за 12 лет нацизма ничего значимого создано не было.
Ну да, ну был какой-нибудь там, я не знаю, Арно Брекер, там были. Да, ну конечно, то есть ну да, не было. Ну, не было.
Но огромная, мере, огромная плеяда в эмиграции была немецкой культуры.
В эмиграции, да, несомненно, просто нам на два порядка выше. Но это, между прочим, зеркаливает нынешнюю ситуацию. То есть нынешняя российская эмиграция просто на головы выше того, что осталось в сегодняшней России. То есть по всем параметрам. Я имею в виду не количественно, разумеется, а качественно. То есть тут и обсуждать, конечно, нечего. Да, но... Тем не менее, а это все-таки, она действительно на порядок выше того, что там осталось, но давайте все-таки не будем заблуждаться насчет того, что там осталось. Там осталось такое, что, простите, уж быть выше этого невелика честь.
Быть ну, то есть, смотрите, здесь выходит, что проблема, она гораздо больше, чем Путин и война, да? Если Гитлер, вот эта гитлеровская фашистская выемка из немецкой культуры не прервала вот эту всю традицию, да, то путинская, она, можно сказать, не то, что не прерывает, она фактически окончательно закрывает то, что уже умирало в течение последних 100 лет.
Да, вот здесь мы выходим как бы на более такую широкую тему, которая, к сожалению, очень редко обсуждается, потому что она такая не очень как бы привязана к текущей политике, а поскольку как бы всех интересует, ну, естественно, давлеет гнев и злоба его, то понятно, что всех интересует современная ситуация, и все как бы смотрят в каких-то очень маленьких исторических периодах, соизмеримых с человеческой жизнью, соизмеримых с какими-то более-менее понятными политическими историческими процессами. Но когда речь заходит о России, специфика России, конечно, состоит в том, что это очень крупная, искусственно созданная, практически лабораторным образом созданная цивилизация. Понимаете, цивилизация, которая взяла религию в одном месте, культуру в другом месте. Язык в третьем месте. Ну, понимаете, то есть это цивилизация, как бы созданная... знаете, смешно сказать, когда Путин говорит о том, что, значит, Украина сделана из кусков, которые, значит, взят оттуда. На самом деле вся Россия создана из таких кусков.
Россия периферия. Знаете, прерву здесь, напоминает меня очень, я люблю часто часто цитирую, Владимир Каганский, географ, у него такой метагеографический взгляд, он как раз пишет о российском пространстве, что оно принципиально эксцентрично, что все, из чего оно создано, центры являются за пределами России. Буддизм – центр за пределами России, ислам – центр за пределами России, христианство – за пределами, язык – за пределами России. Даже погода создается, да, за пределами России. Атлантические циклоны и тихоокеанские пассаты.
Да, я понял. Культура оттуда, язык отсюда, религия оттуда. Но самое ужасное, что... И в этом как бы корень, основной корень проблемы.
Хорошо, так все это поползло? Это лоскутное одеяло сейчас фактически поползло?
Политическая структура, ядро политической культуры этой страны, это, по сути дела, давно ушедшая, в общем, в прошлое, я имею в виду для западной цивилизации, которой Россия по всем остальным параметрам принадлежит, устройство азиатских тираний. Это, в общем, как бы татаро-монгольское вот это вот основание этой государственности, которая, собственно, и разрушает все остальное. Вот этот внутренний стержень, который не позволяет этой стране войти в модерность. Потому что он, как бы, она на нем держится, она из него создана. Знаете, это Московия, которая создана на этой основе, на этой политической основе. Это такой кентавр, который... Вот почему и надо быть настолько осторожным с русской культурой, потому что она... Мало того, что оно все как бы набрано из разных там каких-то источников, она еще и держится на таком стержне, который не гибкий, который не позволяет модернизировать.
Это который... да. Вы знаете, здесь, с другой стороны, еще скажу, в чем, мне кажется, проблема. Потому что вот назвали, да, мы вот эти вот лоскуты, из которых соткано это одеяло, но оно еще держалось авторитарной просвещенческой волей государства. Да, вот сейчас заканчивается явно Петровский период русской истории 300-летней, потому что все равно ядром всего было централизованное просвещающее государство в лице Петра, в лице Екатерины, в лице большевистского проекта, который тоже был просветительским. И вот это все эти куски, различные фрагменты собирало в единую русскую и затем советскую культуру. А сейчас государство, оно перестало существовать, оно превращилось просто в сборище воров. У него нет больше просветительской задачи. И, может быть, поэтому-то оно все и поползло.
Понимаете, то, что мы называем сейчас просветительским, это конечно, все продукт европеизации. То есть оно, собственно, и стало просветительским, потому что оно как бы в эпоху просвещения тут началась, значит, европеизация в России, и вот, значит, так и стало. А потом, конечно, марксизм, который является тоже продуктом западной, естественно, мысли и западной, развития западной политической культуры, он был как бы имплементирован в России. Но опять-таки здесь стоит помнить, что Россия научилась, и это лучшее, чему, как мне кажется, она научилась делать, это симуляция, это симулировать как бы какую-то нормальность.
Строить потёмкинские деревни.
Она симулировала, значит, марксизм, как мы знаем, потому что то, что построил Сталин, этот госкапитализм, он, конечно, никакого отношения вообще к социализму в одной стране. То есть это вообще никакого отношения к марксизму не имеет, просто в принципе. Вот. Симуляция была симуляция марксизма. До этого была симуляция якобы европейской страны, которая, в общем, европейские страны уже там ушли, значит, куда-то там в капитализм, а здесь продолжалось, значит, еще какое-то царство Салтычихи там и так далее.
Соглашусь, да, сейчас была симуляция либерализма и демократии, из-под которой в эпоху Путина выросло вот это вот звериное рыло вот этой архаичной древней.
Дело в том, что это рыло, оно, в принципе, это, в общем-то, и есть, как бы, знаете, когда критиковали Зощенко в 20-е годы, все время говорили, что вот он под маской прячет свое лицо. значит, у него же герои говорят этот сказ, да, и вот герои говорят каким-то, значит, языком, а вот что сам, значит, Зощенко? Ну, скрывает свое лицо. Понимаете, вот, вот под этой маской, которая прирастает к лицу, а когда уже невозможно понять, где там действительно, значит, где лицо, маска, где лицо. В чем, да, лицо вот. Русское.
Да. Это хорошо, Евгений, нет? Давайте вот на этой интригующей ноте сделаем небольшую паузу и вернемся буквально через мгновение.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с культурологом Евгением Добренко. И говорим мы о кризисе русской культуры и шире русской, российской цивилизации. И речь идет не только о трех годах войны, а о том, что вообще весь 30-летний, 35-летний уже почти постсоветский период кончается вот этими вот руинами путинизма, которые мы сейчас наблюдаем. Евгений, вот я хотел с вами поделиться одним наблюдением. Несколько лет назад я писал статью для одного сборника в Британии. Называлась она «Мягкая сила России». И вот я пытался понять, куда девалось, что произошло с той мягкой силой, да, soft power называется, которая действительно была у Советского Союза. Вся вторая половина 20 века, она в большой степени обеспечивалась не только советскими танками и ракетами, но и советской мягкой силой. Да, это и космос, это спутник с Гагарином, это достижение советской науки, ну, в том числе и атомная бомба, да, и, так сказать, достижение математической школы, и это и советская культура, и это и, так сказать, вот эти вот просвещенческие движения, мы говорили. Я провел как бы для себя аудит вот этого всего, и я понял, что ничего от этого в 21 веке не осталось. Ни науки, ни образования, ни культуры, ни спорта. Советский спорт закончился в Сочи с огромным допинговым скандалом. Мы видим, что все эти огромные достижения советского спорта, они стояли в основном на допинге и на огромной государственной поддержке, на огромной госмашине. И вот я столкнулся с тем, что кроме ракеты, кроме убийства украинцев, Россия миру не может предъявить ничего того, что она произвела в 21 веке. И я хотел с вами в завершающей части нашего эфира поговорить, что, может быть, вообще мы можем говорить о кризисе, об исчерпании русской цивилизации как таковой в 21 веке. Она не вписалась.
Ну да, но она не единственная цивилизация, которая не вписалась. Из истории мы знаем множество цивилизаций, которые не вписались.
Арабы.
Они, да, арабский мир. Персия когда-то была мощная, значит,
Сафавиды, империя Сафавидов.
Да, какие османы, когда-то огромная имперская, в общем, сила, да, Китай, который 500 лет прозябал в каком-то ничтожном состоянии, Индия, да нет, масса, огромное количество цивилизаций, которые, слушайте, европейская цивилизация, которая до своего подъема в средние века была не бог весть что, да, то есть множество таких примеров известно из истории. Они все по-разному как бы доходили до жизни такой. Вот, причины везде разные, но то, что все на этом свете цветет, рождается, цветет, отцветает, умирает, и опять рождается, и опять цветет, и так далее, и так далее. Это, конечно, ни от кого никакой не секрет. Я не верю в теорию Гумилева о пассионарности, о том, что, значит, какие-то народы вдруг становятся пассионарными. Нет, мне представляется так, что мир развивается в определенном направлении. И причем он развивается как бы на очень разных треках. Скажем, вот что мы видим, например, вот в сегодняшнем мире, да, мы видим, что какие-то страны, скажем, на технологическом треке ушли далеко вперед. Ну, прекрасный пример – это, конечно, Китай. Но на политическом треке он никуда не ушел. Он, в общем, остался в эпохе полуфеодализма. Тоже можно сказать, с Россией это яркий пример, конечно. Потому что, в общем-то, изначально эта модернизация, петровская европеизация, она была рассчитана как раз на модернизацию какую угодно, кроме политической. Самая трудная вещь связана, конечно, с политической модернизацией. То есть страна не может себя барон Мюнхгаузен, она не может себя вытащить за волосы из этого болота. Она проваливается в эту трясину и дальше только хуже. Она начинает в этом захлебываться. Это то, что мы сегодня видим с Россией, это как раз тот случай. Вот. И в конце концов она оказывается
в трясину чего? В трясину архаики, в трясину вот этих вот своих древних, степных азиатских корней.
Того, что называется втонью. Понимаете как? Это вот как вот люди, которые поднимаются, на Эверест. И вот кто-то уже говорит, а я больше не могу. И начинает сползать вниз. Они говорят, я не могу. Кто-то продолжает двигаться, а кто-то просто не могу. Оседает, я буду здесь сидеть. Все. Я буду здесь сидеть. Вот мне тут, может быть, хорошо, может быть, мне не очень хорошо. Я не могу туда пройти. Я не могу туда. То есть нет сил демографических, культурных, интеллектуальных, каких угодно. Я не могу вы перечислили там параметры, связанные там с, как вы сказали, что вы сделали
мягкой силой.
Знаете, я на днях заглянул в этот знаменитый рейтинг университетский, бывший вот Times Higher Education, который считается самым таким авторитетным рейтингом. Значит, в этом рейтинге я нашел замыкающим первую сотню вместе там с университетами из Аргентины, еще откуда-то в Латинской Америке, да? Я нашел там Московский университет.
Ну, это традиционно физика, биология, химия вытягивает, да.
Да, и второе высшее учебное заведение, которое я нашел в этом рейтинге, было Бауманское училище, замыкавшее третью сотню. То есть, будем называть вещи своими именами. Россия практически стерта с карты высшего образования. Но ее нет там. Ее просто там нет.
Сточилось. Помню, вы знаете, хорошая метафора есть «сточилось». Сейчас страшные такие возникают языковые находки там на войне. И вот как раз есть стачивание войск, стачивание дивизий. Российское образование тоже сточилось.
Мы все, наверное, помним, когда еще, там чуть ли не 15-20 лет были какие-то планы, что там...
500. Пять университетов, ведущую сотню, помню.
Какой? Работали. Два университета в трех сотнях. Все. Один в конце первой, второй в конце третьей.
Ну, давайте назовем вещи своими именами, что Россия, условно говоря, в начале 21 века упустила свой последний шанс. Последний вагон прицепиться к, если существует мировая цивилизация в своих высших проявлениях, пытаться усесться в хвост этого поезда. То есть путинизм, крест.
Я думаю, что страна осталась стоять на платформе. Поезд ушел, страна осталась стоять на платформе. Нет, но мы видели очень много такого. Такое бывало, в общем, очень много раз в мировой истории. Множество таких примеров. Я не знаю, возможно, там что-то случится, произойдет. Но дальше, как мне представляется, отставание будет только нарастать. То есть оно еще продолжают там какие-то, ну, все-таки большая страна, все-таки там большое население, там, естественно, множество талантливых людей, которые как бы ищут возможности оттуда, многие ищут возможности оттуда уехать, что там просто нельзя реализоваться. Не потому, что они там что-то любят, не любят, патриоты, там просто нельзя реализоваться. Вот. И люди, которые оттуда уезжают, я имею в виду как раз вот те люди, которые могут двигать культуру, науку и вообще как бы создавать что-то, а не просто там пилить бабло, как вот эта вся публика, которая там сидит. Понимаете, то есть и в конце концов страна просто оказывается на задворках.
Ну, это довольно долго может продолжаться. Мы видим, как, собственно, это тоже мы начали и исламский мир, исламская цивилизация уже производит, все равно это огромный человеческий потенциал. Они производят, выбрасывают эти протуберанцы, риски, терроризм, социальная нестабильность. Уже сколько десятилетий? Все,
да, нет, ну понятно, что... Понятно,
и Россия,
что
видимо, будет как ислам. В мире тоже вот такая огромная зона нестабильности, которая будет выбрасывать терроризм.
В общем, уже мы видим постоянные какие-то там, я не знаю, эти кабели, которые там в северных морях там постоянно. То есть, нет, понятно, что, а что? Что и как еще эта страна может о себе заявлять? Если ей просто нечем больше иначе о себе заявлять.
Здесь, знаете, подводя итог, все же проблема отчасти в том, что то, с чего вы начали, что Россия была частью как бы заемной, культурной, научной, модернизационный слой был полностью заемный от Запада. И сейчас, когда Россия так решительно отцепляется от западной цивилизации, заявляет себя как некий придаток Китая или каких-то других там восточных цивилизаций, она сама себе подписывает приговор.
Да, думаю, что так. Думаю, что так. Понятно, что никакой частью Азии Россия не станет. Это, конечно, совершенно фантазии. Я имею в виду культурной, цивилизационной. Просто не станет по целому ряду культурных факторов, которые этому не позволят случиться. То, что она станет придатком экономическим, то есть ресурсным придатком, вполне возможно. Но самое печальное, конечно, в том, что она, в этом, конечно, парадокс, да, постоянно, она же борется за свой суверенитет, за свою самостоятельность, и вот как раз именно это то, что она потеряет, потому что любой придаток ресурсный теряет субъектность. То есть он становится предметом торга для, как бы, вот, например, там, я не знаю, сговорится, скажем, там, Трамп, условно говоря, с Китаем, или не Трамп, там, но Америка, допустим, сговорится с Китаем, и завтра этот придаток потеряет, там, я не знаю, половину бюджета. Не договориться, будет там, значит, какой-то... То есть ты превращаешься... Весь этот, как носились с этим многополярным миром, ты превращаешься все-таки из какого-то субъекта, может быть, там, не главного, может быть, не такого, который, значит, сидит за столом и ноги на стол кладет, как Сталин в Ялте, да? Вот такого субъекта. А Россия, конечно, себя мыслит, и Путин мыслит себя именно вот в таких категориях.
Ну, мыслить, будет сидеть, да, не просто, но при этом,
не
да,
просто новая Ялта, а вот просто с ногами на столе. Ну, никто тебя уже больше не посадит за этот стол и не позволит тебе туда ноги.
Ну, действительно, это все в одном пакете. Вот это и кризис культуры, и кризис образования и науки. А с другой стороны, это все ведет к утрате субъектности и к тем, собственно, хотелкам геополитическим, с которых Кремль начинал, а ради которых все пожертвовал. Евгений, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ. У нас на связи был Евгений Добренко, филолог, культуролог, профессор Венецианского университета. От себя скажу в завершении этого эфира, что вот сейчас решается, видимо, надолго будет решаться, это многолетние какие-то переговоры, процесс выхода из войны будет происходить. Но как бы Россия может сказать, что она ушла с какими-то территориальными приобретениями из этой войны. Но это все совершенно не важно. Как не важна даже геополитика сейчас происходящая. Важно то, что цивилизационно Россия в 21 веке проиграла. И это то поражение, которое, мне кажется, не комментировать ничем. Проиграла в науке, проиграла в культуре, проиграла в образовании, в человеческом капитале. У нее был шанс в конце 20 века. Но в 21 веке, под руководством сами знаете кого, она этот шанс успешно целиком проиграла. И то, что мы сейчас наблюдаем, то, что мы сегодня обсуждали, лишь все симптомы этого большого поражения. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.